Глава 5. Амазонка. В туалете тишина, но у меня оставалось ощущение, что там кто-то был. Понимая пикантность сложившейся ситуации, не желая выглядеть идиотом в погонах, ведущим слежку за подозреваемой учительницей даже в сортире, я негромко, но отчетливо позвал. «Зинаида Федоровна!» Ответом мне было все такое же нехорошее напряженное молчание. «Не бойтесь, Зинаида Федоровна, это я!» — повторил я как можно более доверительно, продолжая, впрочем, почти бесшумно приближаться к единственной кабинке. «Неужели показалось?» — не поверилось мне. «А может, крыса?» Я взялся за ручку двери и легонько дернул. «Заперто. Значит, кто-то здесь есть. Или был?» Вдруг вспыхнула страшная догадка. «А что, если Зинаида Федоровна, измученная совестью, покончила с собой, запершись в туалете?» Я, что было сил, забарабанил в дверь кулаками, громко крича: «Откройте немедленно! Я не причиню вам вреда!» И вот тут-то я услышал из-за тонкой перегородки сдавленное женское, как мне показалось, дыхание. «Повесилась?» — рванулась мысль. От страха ли, от раскаяния, неважно, даже если убийцей была именно она, в данный момент мой долг спасти ее. Не раздумывая, я отпрянул от двери, прижавшись на мгновение к холодным клеточкам кафеля, и силой оттолкнувшись от них, всей тяжестью обрушился на дверь. Раздался треск, скрип выламываемых петель и шпингалета, но с первого раза проникнуть внутрь мне не удалось, и, подавшись вспять, я наскочил на преграду вторично. На этот раз я ввалился внутрь, и лишь чудо спасло меня от смерти. Я по сей день не знаю, как хватило у меня реакции практически на лету увидеть направленный в мою грудь здоровенный тесак и успеть, уклонившись от встречи со смертоносным лезвием, еще и перехватить сжимавшую его руку. В следующее мгновение я, используя силу собственной инерции, крутанул агрессора так, что тот выронил нож и, оказавшись снизу, бессильно затих, прижатый лицом к крышке смывного бачка. Понимание, что это женщина, приходило постепенно, если так можно выразиться при молниеносном характере схватки. Впрочем, будь это Мерлин Монро, на данном этапе мое обращение с ней было бы точно таким же. Лишь теперь, обезвредив преступницу, я мог осмотреть свою добычу. Густые рыжие волосы широкой волной вольно разметались по обнаженным плечам, на задержанной была легкомысленная не по сезону красная маечка, из-под которой виднелась загорелая, покрытая бархатным пушком поясница. Женщина была одета в кричаще короткую мини-юбку, к тому же казалось на размер меньшую, чем с трудом вмещаемые в нее обширные бедра, бессильно упиравшиеся сейчас с коленями в пол туалета. Икры же дамы, пойманные при покушении на жизнь сотрудника милиции, были облачены в бордовые самшевые сапожки. Да уж, она могла дать 100 очков вперед при откровенно неказистой училке и субтильной, если не сказать тощей, гадалке. В моих руках была настоящая женщина, красивая, дикая и смертельно опасная. Она была одинаково похожа на медсестру из описаний старика-смотрителя и на преступницу из моих фантазий. Тесак, которому предназначалось спороть милицейское сердце, валялся на полу между сапожек. Мы оба тяжело дышали и прерывисто, каждым взаимным вздохом подчеркивая романтичность произведенного мной задержания. Разумеется, я теперь нисколько не сомневался, что в моих руках, как в переносном, так и в прямом смысле, была виновница смерти молодого человека, лежащего сейчас в соседней комнате. Помню, мне даже подумалось тогда на правах черного юмора. Вот не везет, если встретишь красивую девушку, она или замужем, или вовсе убийца. А наше с Аллой Антоновной первое свидание прошло более чем нестандартно и не предвещало приятельских отношений. Еще бы, девушка бросается на молодого человека с мясницким тесаком, а молодой человек заламывает ей руку и бьет ее башкой об унитаз. Да уж, хорошее знакомство. Многообещающее. Как вы уже поняли, я был уверен, что задержанная и есть описанная, если не сказать воспетая Николаем Афанасьевичем, медицинская сестра. Однако, чтобы разбить лед молчания и хоть как-то начать беседу, я совладал с дыханием и спросил: «Так, стало быть, вы и есть Краснова Алла Антоновна?» Вместе с тем, видя, что задержанная женщина весьма сильная и решительная, я нисколько не ослаблял захват, прекрасно отдавая себе отчет, что моей собеседнице он доставляет изрядное неудобство. Та чуть развернула ко мне лицо, и я, наконец, смог увидеть хотя бы ее профиль, который не обманул моих ожиданий и оказался вполне под стать моей пленнице. Сильный подбородок, выразительный, изрядно подкрашенный глаз. «А вы, значит, сотрудник милиции?» Со сложно описуемой смесью боли, раздражения и облегчения в глубоком голосе спросила женщина. «Здесь вопросы задаю я». Жестко направил я разговор в нужное русло. «Здесь это в сортире?» переспросила задержанная, не скрывая моей иронии. Она уже не казалась мне такой опасной, как ранее, и я ослабил хватку, дав ей опереться свободной рукой о деревянный круг унитаза. Издевательский вопрос был поставлен задержанной в такой форме, что я не стал на него отвечать и взамен сказал тоже чуть иронично. «Позвольте представиться. Капитан милиции Бордов Станислав Сергеевич».
«Алиса — это пудинг, пудинг — это Алиса», — нагло подразнила меня на удивление стремительно оправившаяся от шока женщина с откровенной улыбкой. Наконец-то дошло до формального знакомства. «Ну что же, я вот и есть Краснова Алла Антоновна. Друзья меня называют Олененком, но к вам это не относится, вы зовете меня полностью. Уж больно экстравагантно вы знакомитесь с девушками».
Подивившись редкому юмору и самообладанию задержанной, я парировал. «А как еще прикажете с вами знакомиться, если вы меня чуть не прикончили своим тесаком?»
«Исключительно в порядке самообороны. К слову, может быть, вы позволите мне хотя бы сесть, или вы еще не в полной мере насладились превосходством над слабой женщиной?»
Вместо ответа я отбросил ногой разделочный нож за пределы вскрытой туалетной кабинки и отпустил кисть девушки, продолжая при этом стоять в проходе, давая Алле Антоновне понять, что она отнюдь не свободна. Наручники висели у меня на поясе, но мне хотелось дать задержанной немного передохнуть, тем более я предполагал, что так она будет поразговорчивее. Поднявшись из пикантной позы в вертикальное положение, девушка бросила на меня укоризненный взгляд и, прикрыв унитаз крышкой, опустилась сверху, растирая запястье правой руки.
«Так вот», — продолжала она, — «подумайте сами. Женщина сидит в туалете и вдруг слышит, что некто зовет Зинаиду Федоровну. Училку, то есть. Разумеется, я молчу. Это тем более логично, если вспомнить, что в гостинице, кроме этого старого развратника, чей несмазанный голос я бы узнала, есть всего один известный мне мужчина, да и тот покойник. Значит, если обнаружится другой, то это, скорее всего, убийца. Логично?»
«Допустим», — кивнул я.
«Потом этот мужчина, по моим представлениям, убийца или покойник, не знаю, что лучше, начинает как безумный колотиться в мою дверь. Я понимаю, что живой он там или мертвый, с головой у него явная ссора. Могла я так предположить?»
«Звучит убедительно», — одобрил я. «Но, насколько я помню, я еще говорил при этом, что не причиню вам вреда».
«Да уж», — возмутилась женщина и, закинув ногу на ногу, заставив меня невольно восхититься открывшимся изяществом безупречных линий, обнажившихся бедер. «Маньяк ломится к женщине в туалет и, вышибая дверь, орет, что не причинит ей вреда. А что же он тогда намеревается с ней сделать, спрашивается? Может, доставить удовольствие?»
«Да уж. Что и говорить. Объяснения Аллы Антоновны звучали столь убедительно, что чуть не вогнали меня в краску самой идеей о том, что я мог сломать дверь туалета с целью доставить удовольствие сидящей там женщине. Мне даже пришлось немного оправдываться. Но я слышал стесненное дыхание и подумал, что это, возможно, Зинаида Федоровна повесилась».
«А, вы, оказывается, джентльмен. Если с таким энтузиазмом ринулись вытаскивать из петли училку русского языка», — сказала она чуть более примирительно и философски добавила. «Дождешься этого от них, пожалуй».
Она зевнула, грациозно прикрыв очаровательный крупный рот ладонью. «Похоже, она тоже не любит учительницы русского», — подумалось мне с симпатией. Девушка между тем продолжала.
«Вынуждена вас огорчить. Услышанный вами звук был вовсе не предсмертным хриплом этой мэмры, моим стоном ужаса. Согласитесь, я имела на это право. Ведь мне оставалось только гадать, убьют меня, изнасилуют ли и в какой последовательности это сделают».
Тут уж я действительно смутился и отвел взгляд. А секунду спустя в упор посмотрел в глаза сидевшей передо мной на унитазе красавицы и сказал: «Очень натурально звучит. Только вот ножик, Мясницкий, вы всегда с собой в туалет носите, простите за нескромный вопрос.
Не всегда, кивнула Анна Антоновна. Но в этот раз я закономерно опасалась, вернусь ли я живой из своего похода в туалет. Согласитесь. Я задумчиво кивнул и спросил.
Ну и вы, конечно, когда я к вам проник, решили, что убийца носит милицейскую форму?
Да не видела я никакой формы. Нервно передернула аппетитными плечами собеседница и спросила. Вы не против, если я покурю?
Курите, пожалуйста, откликнулся я. Девушка достала из тугого кармашка пачку явы и, чиркнув спичкой, отрывисто затянулась.
Ножом я замахнулась, когда вы только ломали дверь, а форму разглядела, только когда вы меня приложили лицом к бачку. Вы мне верите? С нотками отчаяния в голосе спросила она.
Я задумался. А ведь при всей анекдотичности истории объяснение девушки звучало вполне убедительно. Кстати, оно делало понятным, как оптимизм и разговорчивость Аллы Антоновны сразу после проведения над ней болевого приема, так и звучавшее в ее голосе облегчение. Конечно, она могла все это сыграть, когда убедилась, что ей не удалось меня убить. Но последнее казалось мне маловероятным. «Да», – спохватился я. «А как вы объясните тот факт, что вы оказались на свободе, когда Николай Афанасьевич запер вас в вашем номере?»
«Этот старый коновал не имеет никакого права меня запирать, не правда ли?» – парировала девушка, пожимая плечами. «И уж во всяком случае я имела не меньше оснований сделать из проволоки отмычку и исправить нужду в туалете, а не в баночку или пакете, как эти две мымры. А что?» Может, гадалка на своей моче гадает, а может, там пьет ее, а училка, небось, писает в баночку и прячет под кровать. У нее в комнате мочой не воняло случайно? А я медицинский работник и отношусь к серьезным вопросам гигиены. Вот так.
Ну что же, к подобным объяснениям было сложно придраться. С изумлением вынужден был я признать, что имею против Аллы Антоновны не больше, чем против других подозреваемых. Думаю, можно продолжить беседу в вашем номере. Примирительно предложил я.
«Согласна», — задорно кивнула девушка. «А то я думала, что мне тут теперь до конца дней на унитазе отсиживать».
Сунув тесак под ремень, и не в руке же его нести, я галантно пропустил медсестру вперед через раскуроченную мною дверь, невольно вновь залюбовавшись ее статью и рысьей и грацией движений. «Да уж, Николай Афанасьевич мог в такую влюбиться. Да кто угодно западет на такое создание, особенно если с ним приходится жить целую неделю под одной крышей. Уж не из ревности ли старый пройдоха убил молодого человека? Вот в чем вопрос. К слову, а где же был наш фронтовик, когда я ломал дверь?» В данной ситуации его отсутствие казалось мне подозрительным. Попросив девушку подождать меня, я заглянул в холл и обнаружил Николая Афанасьевича, невозмутимо восседавшего на своем посту. Лицо его было очень странным, то есть слишком обыденным для коменданта гостиницы, слышавшего несколько минут назад грохот сокрушаемого дерева в подведомственном ему помещении. Я спросил напрямик. «Николай Афанасьевич, а вы не слышали только что каких-нибудь необычных звуков?»
Фронтовик повернул голову, глуховато перекосившись лицом, будто я спросил его тихим шепотом. Потом улыбнулся. Мне стали видны завидные для его лет здоровые крупные зубы, и быстрым движением сунул в ухо нечто, закрепленное на кармане. «Слуховой аппарат», — пояснил он. «Ухо тяготится все время его таскать, а без него я Катюшина залпа не услышу. Что вы сказали?»
«Там дверь у вас сломалась в туалете», — небрежно бросил я, получив уже ответ на прежний вопрос. «Петли слетели, шпингалет сломался».
«Да уж,
ну я сформулировал», — пронеслось в голове.
«Ай!
Пусть гадает, как это он ухитрился сломаться», — ответил я себе. «Отчетом я ему не обязан».
Фронтовик бросил косой взгляд на висевший у меня за поясом возле кобуры Мясницкий нож, мною же туда в попыхах засунутый. Не медсестре же его отдавать. Но от расспросов, слава богу, воздержался. «Починим», — только и улыбнулся он.